Говорит Радио Свобода. Это программа «Новости Свободы. Что происходит?»
Россия наносит неизбирательные удары в Украине, запрещенные международным правом, заявляет ООН. Впервые за последнюю неделю согласована работа гуманитарных коридоров из Мариуполя. Город по-прежнему в блокаде.
Это пока что слова.
Президент Зеленский считает, что возможны новые попытки захвата Киева. Российское министерство обороны говорит о перегруппировке войск. Окружение Путина боится сказать ему правду и дезинформирует его о ходе войны, говорится в докладе США и Британии.
Об этих и других событиях сегодняшнего дня, 31 марта, расскажу в ближайшие полчаса более подробно. Я Мумин Шакиров. Здравствуйте. Несмотря на все заявления об отводе войск, Россия продолжает удерживать позиции к востоку и западу от Киева. Там ожидаются новые бои, сообщает украинский генштаб. Массового отвода войск они не наблюдают. По их данным, россияне не отказались от попыток захватить или, по крайней мере, окружить Киев и Чернигов. Министерство обороны Великобритании это подтверждают и говорят, что в ближайшие дни под Киевом могут быть ожесточенные бои. Министерство обороны России при этом сейчас говорит не об отводе войск с киевского и черниговского направлений, а об их перегруппировке для того, чтобы наступать на Донбасс.
Целью перегруппировки российских вооруженных сил является активизация действий на приоритетных направлениях, и прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса. На первом этапе специальной военной операции, проводимой вооруженными силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев, сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированием киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших вооруженных сил на Донбассе. Все эти цели были выполнены.
Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на эти слова и сказал, что вооруженные силы Украины готовы к этому. Он еще раз высказался о переговорном процессе с Россией и назвал заявление Москвы лишь словами, за которыми нет ничего конкретного. Хотя накануне отмечал положительные сигналы в ходе переговоров.
Звучат слова о якобы отводе российских войск от Киева и Чернигова, о якобы снижении активности оккупантов на этих направлениях. Мы знаем, что это не отвод, а последствия изгнания, последствия работы наших защитников. Но в это же время происходит скопление российских войск для новых ударов на Донбассе. И мы к этому готовимся. Мы никому не верим, ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация сейчас на поле боя, и сейчас это самое главное. Мы ничего не отдадим и будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека.
За каждую нашу людину.
К северу от Киева украинские военные патрулируют населенные пункты, которые ранее отбили у российских вооруженных сил. Большинство домов в Ирпене и в Гостомеле разрушены. Спасатели собирают тела погибших мирных жителей, чтобы вывести их и похоронить. При этом артиллерийские обстрелы района продолжаются, поэтому людей просят не возвращаться, даже несмотря на то, что территорию контролирует ВСУ. Также на улицах освобожденных сел и городов лежат оставленные тела российских солдат.
Мне, честно говоря, вот их там сколько детей валяется, мясо, их просто наобум послали. Разве так воюют?
Кто победил? За нами будет победа, потому что мы на своей земле. Мы, скажем так, защищаем свою землю. Это большое наше преимущество.
Добавлю, по данным британской военной разведки, продолжаются ракетные обстрелы Харькова, где горят жилые дома, и Мариуполя, центр которого по-прежнему контролирует украинская армия. По данным властей Мариуполя, с начала вторжения России в городе погибли 5 тысяч человек, и около 170 тысяч жителей остаются в подвалах после 5 недель обстрелов города. Без еды, отопления, электричества и воды. Волонтеры Красного Креста везут в Мариуполь продукты и готовы начать их эвакуацию, если российская и украинская стороны согласуют время, точный маршрут и продолжительность действия безопасного коридора из города. Накануне украинский батальон «Азов», который остается в городе, сообщил, что российские военные целенаправленно обстреливают здание, на котором размещена большая отметка Красного Креста. Они также показали видео, снятое с беспилотника. Ранее украинские власти заявили, что Красный Крест в последнее время более тесно сотрудничает с Москвой, чем с Киевом. И в частности, способствует незаконному вывозу беженцев из Мариуполя на территорию России. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Москву прислушаться к выводам Генассамблеи ООН и международных правозащитников и немедленно вывести российские войска с территории Украины. Мишель Бачелет представила новые данные по гуманитарному кризису, который сложился после начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля. Перевернулась жизнь миллионов людей, которые вынуждены покидать свои дома или прятаться в бомбоубежищах, поскольку их города бомбят и разрушают, сказала Бачелет. За 5 дней вторжения, по информации мониторинговой миссии ООН в Украине, там погибли не менее 1189 гражданских лиц, включая женщин и детей, свыше 1900 человек ранены. При этом ООН отмечает, что реальные цифры могут быть выше. Озабоченность, по словам Бачелет, вызывает применение оружия с широким радиусом поражения кассетных боеприпасов. При этом, помимо обвинений в адрес российских военных в применении такого оружия, ООН проверяет схожие утверждения о действиях украинских сил.
Неизбирательные атаки запрещены международным гуманитарным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям. Массовое разрушение гражданских объектов и высокое число потерь среди мирных жителей убедительно указывают на то, что фундаментальные принципы пропорциональности и предосторожности соблюдаются не в полной мере.
Россия аккредитовала первого дипломата от радикального исламистского движения «Талибан», которое летом прошлого года захватило власть в Афганистане. В России движение признано террористическим и запрещено. При этом первый дипломат от сформированного талибами нового афганского правительства получил в Москве аккредитацию. В российскую столицу он прибыл в феврале, сообщил глава МИД Сергей Лавров. На встрече стран-соседей Афганистана Лавров отметил, что новой администрации талибов в целом удается справляться с удержанием государства на плаву. А главной проблемой для признания правительства талибов Лавров считает недостаточную репрезентативность кабинета. Новая власть должна представлять различные политические силы, которые есть в Афганистане, пояснил Сергей Лавров. Мировое сообщество считает правительство талибов нелегитимным. Террористическим движение признано во многих странах, включая Россию. Однако российские власти регулярно проводят встречи с талибами в Москве. Президента России Владимира Путина и его собственное окружение вводят в заблуждение относительно реального положения дел в Украине. Об этом заявили в руководстве ЕС и администрации президента США.
По имеющейся у нас информации, Путин чувствует, что российские военные вводят его в заблуждение, результатом чего стала постоянная напряженность между ним и армейским командованием. Мы полагаем, что советники Путина дезинформируют его о том, насколько плохи дела у российских вооруженных сил и насколько санкции разрушают российскую экономику. Высокопоставленные советники Путина очень боятся говорить ему правду.
Один из высокопоставленных европейских дипломатов, слова которого приводит Reuters, заявил, что американская оценка совпадает с европейской. То есть Путин, судя по всему, действительно думает, что дела обстоят лучше, чем на самом деле. Дипломат назвал ситуацию непредсказуемой. Ряд аналитиков указывают, что Россия сейчас переформулирует свои задачи в Украине с тем, чтобы у Путина была возможность заявить о спасительных для репутации военных успехах, вопреки серьезным провалам в ходе кампании. Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби, комментируя то, что у Путина, возможно, нет полного понимания ситуации в Украине, предупредил, что это может повлиять на ход российско-украинских переговоров о прекращении огня.
Если господин Путин дезинформирован или не информирован о том, что происходит внутри Украины, это его военные и его война. Он сам выбрал это. И тот факт, что у него может не быть всей информации, что он может до конца не понимать, какова степень неудач его военных в Украине, все это немного дискомфортно, честно говоря. И, безусловно, одним из результатов этого может стать бесполезная попытка о чем-то тут договориться. Если он не полностью проинформирован и не понимает, насколько плохи дела, то как его переговорщики собираются добиться какого-то прочного соглашения?
В Кремле, впрочем, уже отвергли утверждение о плохой информированности Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что заявление представителя американской администрации вызывает обеспокоенность.
К нашему сожалению, и, собственно говоря, это, наверное, вызывает даже нашу обеспокоенность. Получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не принимают механизм принятия решений. Это не просто жаль, а это вызывает обеспокоенность.
О том, как провалился блицкриг России в Украине и каким будет сценарий второго этапа военной кампании Владимира Путина, на фоне переговоров в Стамбуле мы поговорим с историком-советологом Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к словам Пентагона и других западных источников, что Путина дезинформировали о ходе войны, отсюда и неадекватная оценка президентом военной кампании в Украине?
Я бы сказал, что, конечно, в любой ситуации подчиненные стараются передать своему начальнику максимально позитивную информацию, но с другой стороны, я соглашусь с тем, что скорее всего на Западе не очень хорошо представляют, как принимаются решения в Кремле, поскольку никто этого толком не знает, и Кремль не стремится, собственно, оповестить никого о том, как именно эти решения входят в жизнь. Да? Решение Путина о массированном нападении на Украину все-таки оказалось неожиданностью. Вот. И, судя по всему, даже для его ближайшего окружения. Поэтому я думаю, что по советской традиции, естественно, к первому лицу поступает информация из нескольких источников, не только от военных, но и от спецслужб, причем взаимоконкурирующих, которые есть в России, от, возможно, еще каких-то источников, например, Лукашенко, да, напрямую. Вот. Поэтому я думаю, что у Путина, в принципе, достаточно информации для принятия решений. Другой вопрос, что насколько он сам готов смириться с тем, что дела пошли неважно, не по тому сценарию, который есть, и насколько он уперт или упорен в своем желании. С другой стороны, я обращу внимание, что ранее те же источники западные сообщали о том, что Шойгу получил такой разнос от Путина, что получил инфаркт, и там длительное время не показывался на людях. Я не знаю, так оно или нет, но во всяком случае повод для такого, как бы, если это было, то, соответственно, у Путина было достаточно информации, чтобы устроить Шойгу разнос.
Николай, скажите, а что может поднять моральный дух солдат и офицеров, которые, судя по видеосъемкам украинских военных, очень часто сдаются в плен и просто бегут с фронта?
Ну, если верить украинской пропаганде, то это так. Вот, я бы не стал как бы столь стопроцентно и доверять. То есть, действительно, так сказать, с учетом того, что 100-тысячная группировка воюет, и, естественно, ежедневно какая-то часть от этой группировки, тем более, когда положение российской армии гораздо хуже, чем ожидалось, сдаются в плен. С другой стороны, есть как минимум не меньше видео, где российская группировка успешно воюет. И не будем забывать, что как бы российская группировка добилась достаточно больших успехов в плане оккупации территории на юге и на Донбассе. Поэтому здесь есть несколько факторов, которые могут поддержать или усилить моральный дух российской армии. Это в первую очередь дополнительные денежные выплаты. Во вторую очередь, какие-никакие победы. И в третью очередь, которая может быть и стать первой очередью, какие-то убедительные свидетельства из Украины о том, что с военнопленными обращаются плохо или что есть за что воевать. И в этом плане украинское видео, где взятых в плен российских солдат стреляют потом по ногам и в пах, а потом в грубой форме допрашивают, вот, оно вполне как бы является убедительной мотивацией для российских солдат не сдаваться.
Скажите, вот продолжение этой темы. Мы видим на съемках большое количество срочников на первом этапе войны. Парней, которым от 18 до 20 лет. Какую задачу эти ребята должны были выполнить? Неужели только пушечное мясо?
Ну, задача солдата – воевать, захватывать территорию и уничтожать противника. В этом как бы смысл этой задачи. Я, вот, например, совершенно не считаю, что как бы молодой человек там, 18, 19, 20 лет как бы не способен справиться с этой целью. Вполне, так сказать, деды воевали, так и они будут воевать. Вот. Другой вопрос, что, собственно, как бы эти срочники были пойманы в составе разгромленных российских колонн в максимально неблагоприятной тактической ситуации. Но в ситуации стабильной войны, так сказать, систематической войны, окопной войны, вполне они себе смогут и будут воевать. И я думаю, что Россия никак не обойдется без их использования.
Вы в своей статье пишете: «Россия хотела провести операцию в духе американской бури в пустыне». против заведомо более слабого соперника. Но не получилось. Какую главную ошибку совершили Шойгу и его команда?
Ну, главное, что эти люди не понимают, что такое Украина, что такое сегодняшняя Украина. Вот. И, собственно, как бы, судя по всему, у них были реальные надежды на то, что население Украины поддерживает российские войска цветами и ковригами хлеба, а украинские военные будут бояться просто от того, что они услышали, издаваться от того, что услышали рев российских танков. Вот. На практике это был удар растопыренными пальцами, то есть слишком много групп по многим направлениям. В колоннах быстро, что дало для украинских войск идеальную возможность ударов с флангов, расстрела, в общем-то, малозащищенных тылов или, так сказать, грузовиков, набитых там какими-нибудь сибирскими ОМОНами, вот, где были просто десятки жертв в каждом конкретном месте. Вот, поэтому как бы бросок десантом на хорошо вооруженную, оттренированную и прикрытую тяжелым вооружением украинскую армию дал в качестве результата в основном большое количество жертв с российской стороны.
Скажите, Николай, вот кто на этом этапе имеет моральное превосходство на после первого этапа, пока идут переговоры в Стамбуле, украинские военные или российские?
Ну, понятно, что украинские военные для себя, как бы в рамках своей парадигмы, получили поддержку населения, они победили, выстояли, так сказать, против нападения заведомо более сильного противника. Вот. Другой вопрос, что они не участвуют в переговорах, как не участвуют в переговорах российские военные, переговариваются между собой дипломатами. Я думаю, что российские военные в рамках своей парадигмы, так сказать, считают, что наконец-то у них есть настоящая большая война, к которой они столько лет готовились, на которую они копили оружие, и верхушка российского генералитета, признавая потери, признавая потери целого ряда высокопоставленных командиров, включая трех командующих армиями, вот, внутри себя, как бы вместе с тем хочет и дальше воевать, поскольку ресурсов еще хватит. Вот, поэтому сейчас будет, скорее всего, предпринята вторая попытка массированного вторжения с целью окружения донбасской группировки ВСУ и окружения Донбасса, и полного захвата Донбасса и большей частью Южной Украины. Поэтому то, что мы сейчас видим, скорее всего, все-таки передышка. А вот второй этап будет тяжелый для всех, вот, но я думаю, что рано или поздно он кончится за достаточно ограниченные сроки. Вот, хотя бы потому, что у России просто, похоже, заканчиваются основные типы вооружений и нет возможности производить новое.
Вот вы, Николай, несколько опередили мой вопрос. Эксперты как раз пишут, что у России не так много ресурсов продолжать эту войну на износ соперника. Крылатых ракет все меньше и меньше, а их воспроизвести – это дорогое удовольствие и длинный процесс. Все это может захлебнуться. Вы согласны?
Я, честно говоря, насчет крылатых ракет не знаю, потому что уже две с лишним недели все эти эксперты говорят о том, что ракет стало меньше, и поэтому стрелять стали меньше, но реального сокращения количества обстрелов не происходит. Скорее, можно говорить о том, что Украина удачнее рассредотачивает свои войска и свои ресурсы, чтобы просто крылатые ракеты невыгодно тратить. Но дело, собственно, не в крылатых ракетах. Они как бы способны произвести большой бум, но как бы или там причинить конкретный ущерб конкретном месте, но территорию сами по себе они не захватывают. Здесь вопрос упирается в пехотные, мотострелковые соединения, танки и артиллерию. И здесь у России есть проблема, судя по всему, с танками и бронетранспортерами. Просто оказалось, что их реально действующих на складах и в частях гораздо меньше, чем оно было на бумаге. Вот. С другой стороны, у России есть достаточно пока пехоты, хватает артиллерии и хватает снарядов. И вот сочетание пехоты, артиллерии, снаряды и какая-никакая бронетехника, если они окопаются, если они будут находиться на позициях, то это может привести к долговременному стоянию, к долговременной окопной войне, как это было, собственно, на Донбассе все эти годы. Вот. И я боюсь, что какие бы ни были сражения, есть серьезные основания думать, что украинской армии удастся отбросить российские части в наземных сражениях, но дальше, значит, стороны осядут в окопы, как бы создадут защитные полосы, и Украина уже практически потеряла Луганскую область, почти полностью потеряла Херсонскую область, половину Запорожской области, и, собственно, как бы что вот будет происходить вдоль этой линии фронта на юге Украины и на востоке Украины, вот это будет самым серьезным вопросом на будущее.
Ну вот смотрите, сейчас тактика российской армии – это уничтожение промышленных объектов, нефтебаз и продуктовых складов, заводов и фабрик, чтобы украинская армия не смогла пополнять свои запасы продовольствия, техники и горючего. Удастся ли за счет такой тактики, на ваш взгляд, разбить украинскую армию?
Нет, потому что Украина уже сосредоточила значительное количество сил. Она получает технику военную из бывших стран Восточного блока. То есть ей не надо самой производить танки. Ну, то есть хотелось бы, но как бы практически это сейчас невозможно. Все основные танковые заводы разбиты. Вот, получает ракеты земля-земля, земля-воздух из западных стран, из стран НАТО. Вот, ГСМ, если ей не будет хватать из разрушенных хранилищ или не будет возможно поставлять из Европы, как это предполагается в цистернах, то в крайнем случае изымут у фермеров, у украинских сельских хозяйств, которые как бы закупились ГСМами для посевной и даже летней кампании еще прошлой осенью. Продукты, с продуктами, я тоже думаю, не будет как бы особых проблем, и просто из складов продуктовых столько, что никаких калибров действительно не хватит. Вот. Главный вопрос в том, на каких позициях останется украинская армия после второго этапа российского вторжения, предполагаемого фланговых ударов со стороны Изюма и с юга, значит, от Гуляйполя и Запорожья. Вот. И дальше, как бы, где пройдет линия окопной войны. Вот это вот то, что, мне кажется, должно волновать.
Вот еще одна популярная тема. Военные эксперты некоторые считают, что украинская армия — это современная армия с джавелинами и байрактарами. А вот российская армия — это армия советского образца, которая воюет по старинке с помощью танков и БМП с попыткой захвата городов. Ну, конечно, есть и авиация. Вы согласны с такой оценкой?
Нет, я не согласен. Я считаю, что в украинской оборонительной стратегии есть существенные пробелы. И, собственно, украинские власти об этом прямо говорят, что им нужны закрытие неба, чтобы не летали российская авиация, российские ракеты. Им нужны ракеты, на самом деле. Они требуют США поставки комплексов Patriot и прочих, так сказать, серьезных комплексов ПВО и, возможно, ракет для нанесения ответных ударов. Противокорабельные комплексы нужны. Вот. То есть в Украине, в украинской армии не хватает целых классов вооружений, а некоторые виды вооружений, видимо, показали себя не так хорошо. Так, например, с байрактарами выяснилось через неделю, что российские противовоздушные войска как бы с помощью электронных систем достаточно легко их вычисляют и уничтожают. И, в общем-то, пропаганды байрактаров и их успехов уже 3 недели как нету. Вот, поэтому как бы эффективно оказались джавелины и прочие типы ракет «Земля-Земля», «Земля-Воздух». Поэтому Украина сейчас прямо говорит, что ей нужна и бронетехника поставки, и новые поставки ракетных систем, и, прежде всего, поставки систем ПВО, чтобы она могла контролировать или, во всяком случае, нивелировать активность российской авиации над полем боя. Пока этого нету, и поэтому как бы у украинской армии есть существенные трудности. У России есть, у России действительно как бы армия входит в число, ну, скажем так, 3-4 действительно наиболее мощных армий мира, в том числе потому, что есть широкий спектр различных типов оружия для различных надобностей. Это современная система. Россия вкладывала последние 15 лет, как минимум, огромную часть доходов от экспорта нефти и газа и других ресурсов в производство новых оружейных систем. И мы видим, что, как минимум, значительная часть из них работает. Далеко не все, там, танки «Армата», например, так и не появились на поле боя. Но многие работают. И это действительно серьезная проблема. К этому нельзя относиться шапки закидательски, как это часто бывает в Украине.
Ну вот смотрите, Николай, на дворе весна, через пару недель пойдет зеленка. Кому она будет больше выгодна, российской или украинской армии?
Поскольку большая часть военной активности проходит в Южной Украине, то там, собственно, как бы есть зеленка или нет. Ну, то есть зеленки не будет. Я по этим местам сам недавно еще ездил, и в том числе на автомобиле. Там как бы основную роль играет как бы складки местности, вот, и средства маскировки. Вот, в Северной Украине, когда зеленка будет, конечно, преимущество будет на украинской стороне, и, собственно, российская армия это понимает, поэтому как бы и сейчас выводит войска из наиболее лесистых районов, как раз вот из северо-западнее, и севернее Киева, Черниговская область. Сумская область, вот, а уже в Харьковской области, где лесостепь, там преимущество зеленки будет мало заметно.
И один из самых интересных и страшных мест на территории Украины – Мариуполь. Почему российские войска, имея численное превосходство и вооружение, и в солдатах и офицерах, не окруженный город Мариуполь не могут взять? Вы можете объяснить, в чем секрет?
Сложно брать современный большой город, а там полумиллионный город с интенсивной промышленной застройкой, с наличием бетонных подземелий и индустриальных подземелий. Недаром, собственно, самые тяжелые места, куда российские войска хотят прорваться, но пока не могут или прорвались частично, это территории мариупольских заводов. Вот. Есть многоэтажная застройка, в которой очень удобно сражаться обороняющимся и очень трудно воевать наступающим. Вот. Поэтому, конечно, есть важный фактор такой, как идеологическая непримиримость и идейная мотивированность бойцов Азова и других частей ВСУ, вот, которые как бы обороняют и свою землю, и все прочее. Но также важная как бы вещь – это оборона на подготовленных, на хорошо подготовленных, заблаговременно укрепленных позициях. Там всем было понятно, что Мариуполь Россия будет брать в первую очередь, поскольку это ключ к сухопутному коридору из России в Крым. Вот, и там этот город много лет укреплялся. Поэтому, да, молодцы обороняющиеся, как бы это героическое дело, так сказать, вот, их там немало на самом деле. Вот, и это связывает российскую армию на всем юге Украины, не дает возможности дальше перейти к наступлению к Запорожье и Днепр. Вот. Но рано или поздно эта история закончится.
Николай, спасибо вам за беседу. Моим гостем был историк-советолог Николай Митрохин. На этом мы заканчиваем программу «Новости события дня». Мы продолжим следить за текущей ситуацией. Меня зовут Мумин Шакиров. До свидания.